Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на Радио Свобода. Меня зовут Сергей Добрынин. Про нового премьер-министра России Михаила Мишустина говорят, что ему нравится, когда государство знает о гражданине как можно больше. Айтишник и технократ, главные проекты которого были направлены на сбор и обработку цифровых данных о населении, возглавил правительство. Могут ли удобные цифровые услуги быть платой за лояльность, а тотальная цифровизация государства прочным фундаментом авторитарной власти? Ведет ли Россия к антиутопии большого брата, тотальной слежки, отсутствия анонимности, замене реальной политики на виртуальную? Для начала посмотрим небольшой сюжет о том, что хочет знать о россиянах Михаил Мишустин.
Комментируя новое назначение бывшего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, знакомые с ним люди говорили, что это человек, который считает, что государство должно знать о каждом гражданине как можно больше. Сам Мишустин с удовольствием демонстрирует, какие возможности в этом направлении открывают созданные при его участии системы. На финале конкурса «Лидеры России» в 2019 году будущий премьер под бурные аплодисменты зала в два клика узнал точную цену и время обеда одного из участников. А ранее летом этого же года он сыграл похожую сценку с корреспондентом Financial Times, продемонстрировав чек на выпитый журналистом в гостинице «Кофе». Информатизация налоговой сферы, введение электронных касс и другие цифровые нововведения – вот основные достижения Мишустина в ФНС. Но его амбиции не ограничивались контролем за расходами и налогами. Именно налоговая служба с 2018 года разрабатывает так называемый «облачный ЗАГС» – единую базу данных о гражданском состоянии. Облачный ЗАГС со временем должен вырасти в единый реестр населения РФ – глобальную базу данных с информацией по каждому гражданину России. Концепция такого реестра уже принято правительством. Мы делаем так, чтобы эта информация была удобна и доступна, в том числе для социологических исследований, для проведения аналитики, говорил Мишустин в одном из интервью. Государство может знать о человеке куда больше, чем записано в его паспорте или чем то, за сколько он купил себе утренний кофе. Ничего не мешает включать в единый реестр населения и другие сведения, хотя бы о политической благонадежности гражданина.
С нами в студии сегодня журналист и политолог Мария Липман. Здравствуйте.
Добрый вечер.
По скайпу к нам присоединился эксперт, политолог и исследователь Михаил Корягин. Здравствуйте, Михаил. И позже к нам по телефону присоединится эксперт в области открытых данных и открытого государства Иван Бектин. Раз уж мы отталкиваемся от Михаила Мишустина, который недавно был назначен новым премьер-министром России, теперь мы знаем состав его кабинета правительства, кабинет министров. Мария, как вы думаете, все-таки стало ли понятно, почему именно он был выбран на эту должность? Не самый известный человек в политике.
Я бы ответила на этот вопрос таким образом, что у нас не первый раз премьер-министр оказывается неожиданной фигурой, которого там никто не ждал или почти никто не ждал. А если угадал, то случайно. Это вообще стиль принятия решений президента Путина. Он любит застигать врасплох, он любит быть неожиданным. Он не любит, когда его планы знают заранее. И мне кажется, что это назначение, оно как раз из такой серии. Другое дело, что задним числом уже как-то интерпретаторы и комментаторы видят, что это было очень закономерно и что понятно, почему он. Но факт, что в тот момент, когда еще неизвестна была кандидатура, то если смотреть в сети, то эксперты и люди, которые, в общем, претендуют что-то такое знать или догадываться, называли до, по-моему, полутора десятков разных кандидатур.
Да, но вы считаете, что это может быть... Вот вы сказали, что и раньше были неожиданные премьер-министры, некоторые из них, как мы знаем, теперь уже были скорее техническими фигурами. Другие оказывались действительно человеками с полномочиями и властью. Как вы думаете, Мишустин скорее из первой категории или из второй?
Опять-таки, это все во власти президента Путина. Он принимает такие решения, и я думаю, что, возможно, это пока что открытый вопрос. И я думаю, что многое будет зависеть от того, каким образом Мишустин будет справляться с теми очень серьезными задачами, которые на него возложены. Те эксперты сегодня, которые считают, что, в общем, это не случайное назначение, не техническое назначение, говорят о том, что Мишустин собрал команду, что это то свойство нынешнего кабинета министров, которого не было у предыдущего, у медведевского кабинета министров, что это люди, в общем, наверное, это немножко грубовато звучит, одного типа, да, это люди технократы, это люди, безусловно, лояльные, это люди не специально публичные, это люди молодые, с современным образованием, не советским уже образованием, да, и хорошие исполнители. И каждый из них на своем предыдущем посту имеет какой-то послужной список, который в общем, можно предъявить и показать, чего этот человек достиг. В этом смысле то, что это команда, ну, в общем, позволяет надеяться, что этот кабинет министров будет более эффективным в государственном управлении, чем тот кабинет, который был до этого.
Эффективность мы как измеряем, если коротко?
Ну, эффективность мы измеряем путем...
Будем лучше жить?
Когда мы смотрим, какие задачи ставились и как они исполнялись, и в какой степени внутри кабинета существуют разногласия, которые, в общем, видны наблюдателям, да, в какой степени действительно там лоббисты могут мешать осуществлению тех решений, которые принимаются. Ну, я думаю, что ничего другого, кроме, то есть, ну, внутри самой этой системы существуют специальные индексы, и такой способ, такой вот очень технологичный, технократический, если угодно. Но, в принципе, действительно, ну, задача поставлена, например, была поставлена задача выполнения указов президента. Известно, что вот за последний год очень сильно недотратили те средства, которые должны были потратить в рамках национальных проектов. Это значит неэффективная работа. Мы можем считать, что эти проекты там, может, не знаю, неправильные, это неправильная задача. Это уже совершенно другой вопрос. Но если такая задача поставлена, есть кабинет министров, и он не справляется, значит, он неэффективен.
Михаил, ну вот у нового премьер-министра есть достаточно необычный для российской политики трек-рекорд. Про него говорят, что он инженер, что он айтишник, причем айтишник знающий. Так высказываются люди, которые с ними работали. И его главные проекты связаны действительно с тем, что он настраивал, создавал системы, которые собирают данные. Данные о движении денег, о налогах, но не только. Оказывается, вот то, чем он занимался в Федеральной налоговой службе, почему-то созданием облачного ЗАГСа и даже этим общим реестром населения России. Как вы думаете, это как-то связано с его назначением? Значит ли это, что эти направления важны для, скажем, Путина?
Но я не думаю, что это был определяющий какой-то фактор. Безусловно, это одно из преимуществ, так сказать, Мишустина, но не последнее и не первое. Вот. Если говорить о том, что он является технократом и как раз-таки человеком, который готов реализовывать поставленные задачи, не политической фигуры, как это был Дмитрий Анатольевич Медведев. Мишустин, он более такой прикладной специалист, если можно сказать. Если говорить о том, как какое будущее будет и как будут применены его способности в будущем, его бэкграунд профессиональный, то вот многие уже говорят о том, что цифровая экономика, национальная программа НАСПроект, она будет перезапущена, потому что, если мы вспомним, Счетная палата проводила проверку и показывала, на сколько процентов реализованы те или иные национальные проекты. И как раз-таки цифровая экономика один из самых проседающих у нас. Вот. И я думаю, что в ближайшее время как раз-таки информатизация и вопросы информационной доступности, информационные проекты, они вот получат какое-то новое дыхание, это абсолютно точно.
Но вот эти слова «цифровая экономика», они кажутся такой, таким очень бюрократическим штампом. Да? Не очень понятно, что за этим скрывается, что это значит для бизнеса, для людей. Для всех нас.
Цифровая экономика, да, действительно, это очень большое обозначение целого кластера понятий. Если мы посмотрим, откроем вообще текст-программы, текст-проекта, то мы увидим, что туда входят и большие данные, и открытые данные, и искусственный интеллект, и цифровизация государства, и работа с данными как граждан, так и бизнеса. То есть это целый большой, сложный, многообразный и многосоставной, так сказать, многосоставное направление. А к чему будет уделено больше внимания? Ну, как мне кажется, это, скорее всего, и вот вы уже сами обозначили, это вопрос работы с данными и вопрос того, кто будет этот проект курировать. Потому что, если мы посмотрим, опять же, на предыдущие годы, то у нас сейчас в России достаточно активно идет борьба за эти самые данные. Потому что данные есть не только у государства, данные есть у частных структур, и там как раз-таки есть сейчас достаточно большая борьба между ними. У государства есть идеи и желания частные данные частных больших структур, таких там как Яндекс, тоже получить за над ними контроль. Там озвучивались ранее идеи о создании такого глобального оператора больших данных на базе Роскомнадзора. Вот. И сейчас, я думаю, этот процесс активизируется снова.
Мария, ну вот меня среди достижений Мишустина больше всего можно сказать, пугает вот эта идея общего реестра населения России? Потому что, ну, согласно базовой идее, видимо, в этот реестр войдут какие-то основные персональные данные, там, дата рождения, в общем, то, что написано в паспорте. С другой стороны, государство знает о людях намного больше, действительно, да, то есть государство знает, кто из нас иностранный агент, а кто нет, например, знает, кто ходил в митинг, кто не ходил, и ничего не мешает в эту огромную базу данных добавить еще такие поля. И дальше на основе этой базы данных уже принимать какие-то решения и коллективные, и частные. Вам не кажется, что это новый, очень опасный репрессивный инструмент?
Ну, я бы для начала все-таки сказала, что это не российская прерогатива. Сбор данных о гражданах – это просто, ну, такой мировой тренд, и любая развитая страна следит за своими гражданами. Я бы напомнила вот вашим слушателям, зрителям про Сноудена, да, который обратился не к российским гражданам совсем, а к американским гражданам уже довольно давно, да, со словами, с предупреждением, что имейте в виду, за вами следят. Государство знает о вас все, и гораздо больше о вас знает, чем вы думаете. И продолжает собирать данные о вас и хранит, а как будет ими пользоваться, это неизвестно. Но факт, что они у него есть, а вам оно не рассказывает, государство, что оно с этими данными собирается делать и даже какие данные оно собирает. Что изменилось в Соединенных Штатах от того, что вот этот человек прокричал свое предупреждение американским гражданам, он бежал из страны, как-то судьба его очень сильно изменилась. Мы, собственно, толком не знаем, где он сейчас и что, но знаем, что вроде бы в нашей стране, да, но его призыв не повлиял никак на эти практики, например, в Соединенных Штатах. Да и любая страна сегодня достаточно развитая для того, чтобы такие технологии у нее были и постоянно совершенствовались, этим занимается. С другой стороны, если государство опирается на полицейские практики, является полицейским государством, а в общем, ну, это просто можно, очень просто свести это к принципу, что все, что не разрешено, запрещено. Да? А государство не полицейское, действует по обратному принципу. Все, что не запрещено, разрешено. А такое государство следит за своими гражданами без всяких технологий. Я имею в виду, следило раньше, да, и этим отличалось и советское государство, в частности. Да. То есть государство озабочено всегда тем, чтобы знать, чтобы как-то у него не было неприятных неожиданностей, какие практики при этом оно использует. И это зависит от характера режима. И в данном случае, ну, действительно, от российского режима можно ожидать, что оно будет пользоваться всеми возможными технологиями для того, чтобы обеспечить то, что называется стабильность в стране, а именно, чтобы как-то граждане со своими инициативами не представляли ли государству угрозу. А возможно, то, о чем вы говорите, и чего вы опасаетесь, этого следует опасаться, но я бы сказала, что на сегодняшний день угроза от государства исходит по отношению к тем гражданам, которые позволяют себе то, что государство считает политической деятельностью. Государство на сегодняшний день просто объявляет нулевую терпимость по отношению к каждому, кто берет на себя пытаться указать государству, какую политику ему проводить. Для этого не нужно бог весть каких технологий. Мы наблюдали это летом в Москве, да, что происходит с гражданами, которые выражают свое недовольство публично и хотели бы каких-то перемен. Да, мы наблюдали это в разных и других городах, и по разным другим поводам. И для этого действительно вот это вот страшное какое-то облако, в котором собраны все сведения о том, кто сегодня что ел на завтрак и сколько платил за кофе. Ну и действительно, кто является иностранным агентом, для этого не обязательно.
Но это, тем не менее, упрощает поиск людей, которые проявляют политическую активность, и дает новый инструмент, между прочим, и репрессии, потому что наша жизнь во многом связана с цифровой сферой. Мы пользуемся цифровыми услугами, не только государственными, и их легко ограничить, например, если ты недостаточно благонадежен. Но вот я знаю, что Михаил соавтор научной работы о том, что авторитарные режимы часто используют цифровизацию. То есть цифровизация, которая кажется, может быть, в наивном представлении каким-то атрибутом развитого государства, на самом деле может служить совершенно обратным целям. Не целям свободы демократии, а целям укрепления авторитаризма. Михаил, расскажите в двух словах. Это так, то, что я сказал?
Ну, примерно так, потому что, собственно говоря, сегодня авторитарные страны, авторитарные режимы пытаются, точнее, даже не пытаются, а успешно использовать демократические институты, в том числе и институты цифровые, которые должны вроде бы как бы носить демократию, но по факту такого не происходит. Вот, допустим, есть такой индекс цифрового участия, который измеряет то, как граждане вовлечены в процесс принятия политических там, государственных решений, как их мнение учитывается через сетевые какие-то инструменты. Он довольно-таки формальный, однако он показывает о том, что многие авторитарные страны достаточно успешно у себя внедряют такие самые институты. Собственно говоря, Россия — это такой классический, на самом деле, пример, потому что у нас есть, например, площадка РОИ, Российская общественная инициатива, на которой вроде бы как вы можете зарегистрировать любую инициативу, если она там соберет 100 тысяч голосов, то, соответственно, должна быть рассмотрена в Госдуме. Но благодаря всевозможным препонам, таким технологическим и процессуальным, ни одна инициатива, которая такая резонансная, набрала необходимое количество голосов, так и не была рассмотрена. Были приняты какие-то незначительные там предложения по переименованию улиц, которые не имеют никакой политической окраски. Но такие там, допустим, там петиция против пакета Яровой, которая набрала 100 тысяч голосов, она так и не была рассмотрена. Соответственно, многие авторитарные режимы применяют эти институты цифрового участия по нескольким таким основным причинам. Первое — это легитимация, то есть, соответственно, когда власть таким образом показывает, что она прислушивается к народу, она его слышит, она действует в его интересах. Это таким образом снижает некоторое противоречие общества. Второе — это достаточно неплохой инструмент понимания реальных проблем, которые волнуют граждан. То есть, несмотря на то, что режим авторитарный и вроде как не опирается на мнение большинства, ему следовало бы знать хотя бы то, о чем говорят граждане, что их волнует, для того, чтобы как-то реагировать превентивными мерами, предупреждать какие-то очаги противоречий и так далее. Ну и кроме того, это имеет большое значение в глазах, сказать, международного сообщества и инвесторов. То есть таким образом любой авторитаризм сегодня, он пытается замаскироваться. Поэтому у нас есть такие понятия в политологии, там, как гибридные режимы, электоральные авторитаризмы и так далее. То есть очень не хотят авторитарные режимы, чтобы их называли таковыми. И таким образом институт цифрового участия, они сегодня применяются не только в демократиях. И, к сожалению, применение информационных технологий не всегда ведет к демократизации.
Михаил, а вот насколько вы уже сказали, что как бы в отношении темпов цифровизации, темпов развития вот этой электронной системы государственной России, ну, во всяком случае, постоянно на 2014 год, насколько я понимаю, когда рейтинг последний раз обновлялся, было в числе лидеров. Ну, вот в абсолютном отношении, насколько цифровые государственные услуги в России сейчас находятся на уровне того, что существует в западных странах? Или мы даже обгоняем, может быть, их?
Ну, это вот важный такой вопрос, потому что Россия вкладывалась именно как раз в цифровые услуги. Вообще есть несколько работ политологов, которые говорят о том, что большинство граждан сталкиваются с государством только как раз-таки при получении госуслуг. То есть такой сервисный подход к государству. То есть государство — это такой исполнитель каких-то моих потребностей, реализатор. И, соответственно, чтобы минимизировать любые такие противоречия, негодование, злость от столкновения с государством, необходимо сделать процесс этот максимально комфортным. Ну, я думаю, многие вспомнят, что там 10-15 лет назад получить загранпаспорт — это была целая история, и очень было все сложно, очереди и так далее. Сегодня можно это сделать там буквально за несколько минут, 10-15 минут подать анкету, прийти, спокойно все подать, и у нас не возникает такого негатива при столкновении с бюрократической машиной. Именно поэтому как раз-таки авторитаризмы часто вкладываются вот именно в сервисную такую составляющую, в реализацию сервисных своих услуг. Вот, таким образом.
Ну вот, Мария, в последние дни обсуждалась фигура Мишустина, и ну, про него, на самом деле, было сказано достаточно много хороших слов, даже людьми, которые, в принципе, редко говорят хорошие слова о чиновниках, потому что вспомнили действительно, что он во многом цивилизовал систему, налоговую систему, и многим сделал уже не проще, и так далее, и так далее. Ну, и все это, в общем, дошло до вопроса, можно ли не любить власть, но при этом любить госуслуги.
Ну, я думаю, что действительно Михаил уже говорил только что об этом. Жизнь российского гражданина стала гораздо удобнее. Ну, может быть, в большей степени, наверное, да, в гораздо большей степени в больших городах, чем в там, малых и средних городах, и тем более в сельской местности. Но, тем не менее, распространение интернета и распространение цифровых услуг идет очень быстро и делает жизнь удобнее. И это глупо отрицать. Это просто, ну, невозможно. И тут говорить о том, что это какой-то там компромисс, нас как-то покупают, чтобы мы меньше там жаловались на коррупцию, на неравенство, на несправедливость. Ну, отчасти это работает, но это же действительно очень удобные для нас услуги.
То есть покупают?
Ну, покупают, конечно, но в этом как-то нет ничего, не знаю, греховного, ничего неправильного. Ну, конечно, но вообще говоря, что лучше было бы, если бы не покупали, лучше было бы, если бы у нас с гражданскими свободами было плохо, и с услугами было плохо тоже, наверное, лучше так. Я бы еще об одной вещи сказала, что стремительное развитие технологий, которые мы наблюдаем вот буквально в последние там десятилетия, оно дало инструмент и тем гражданам, которые хотят как-то организовывать. И вот когда была арабская весна, да, то заговорили о том, что граждане получили в свои руки замечательный инструмент, и этот инструмент даже как-то говорили о какой-то там интернет-революции, да, что сам по себе этот инструмент приводит или там, не знаю, способствует тому, чтобы система стала более демократичной. Конечно, нет. Это всего-навсего инструмент. Этот инструмент получили люди в свое пользование, и то, что они могли устанавливать связи между собой и организовываться во время Пражской весны, и то же самое, кстати, было и в Москве, и в других городах у нас в конце 11-го, в 12-м году, да, тоже очень много использовались именно эти технологии. Например, для того, чтобы собрать людей, организовать людей, чтобы они вышли, чтобы они знали, куда выходить, когда выходить. Но от того, что граждане это получили, государство это получило тоже, да, и странно было бы, если бы только у граждан было это преимущество. Поэтому граждане использовали это для своих целей, ну, а государство им ответило, да, оно им ответило своими полицейскими мерами, но и, конечно, государство в своих интересах и ради своих целей тоже использует эти технологии, и странно было бы, если бы это было иначе. Мы получили преимущество огромное, мы очень можем быстро связаться друг с другом, можем связать друг с другом тысячи и там десятки тысяч людей, если нужно. Но странно, чтобы только у нас было преимущество. Государство действительно не дремлет, беспокоится, и российское государство в частности, и, может быть, особенно, хочет знать, что готовится. Если люди там организуются, государство хочет знать, что будет.
Но мы знаем пример государства, где с цифровизацией, с новыми технологиями в государственных структурах все тоже хорошо, но при этом как раз свобод, которые позволяют собираться, которые позволяют свободно обсуждать и критиковать власть, практически нет. Это Китай. И действительно кажется, что много из тех законопроектов, которые сейчас принимаются, много из движений, которые делаются российскими властями в сторону цифровизации и всего остального, это немножко напоминает какой-то китайский сценарий. Михаил, вот расскажите, это действительно так? Похоже ли, что Китай выбран в качестве какой-то модели?
Ну, я бы не сказал. Это очень простое объяснение. Мы говорим, что у нас есть такие достаточно громкие слова, которые вызывают некоторые ассоциации. Например, там, великий китайский фаервол. Когда эту фразу произносишь, люди примерно себе представляют, ну вот это что-то там про социальный рейтинг. Все еще вспоминают сериал «Черное зеркало», где есть отличная серия, которая показывает все проблемы этой истории. Но надо понимать, что Китай очень серьезно вложился в программное обеспечение, в железо. То есть эта вся система, она не строится исключительно на нормативно-правовых актах. То есть нужно понимать, что это целая индустрия, которая выстраивалась не один год. То есть все даже попытки, так сказать, приравнять закон о суверенизации интернета и, дескать, это некий такой шаг к китайскому интернету, я бы не стал, потому что все-таки там намного все сложнее. Другой вопрос, нам, конечно, следует обратить внимание на то, какие меры принимаются в последнее время. Они действительно имеют явные ограничительные свойства, и действительно в теории некоторые из механизмов могут применяться, так сказать, в репрессивном отношении. Другой вопрос, что пока у российских граждан сохраняется большое количество инструментария, тоже технологического, для обхода этих мер. То есть, в принципе, Telegram у нас заблокировали, но все им пользуются. Вроде как VPN у нас тоже теперь под запретом, но тоже все пользуются. Вот пока есть технологическая возможность обхода нормативных актов, извините, тогда пока все еще у нас не Китай. Но вот когда у нас уже на каком-то программном техническом уровне начнутся блокировки, вот тогда уже следует на самом деле обеспокоиться, я бы так сказал.
Как устроен социальный капитал в Китае? Это вообще уже действующая система, Михаил, или это еще такая страшилка пока что?
Ну, я не эксперт, и последнее, что я читал, это то, что пытаются внедрить в отдельных районах Китая, то есть это не повсеместная практика, ее только тестируют, и она не имеет столь жесткого ограничительного характера, то есть да, там это учитывается, но не является определяющим фактором информация, которая собирается вот таким образом. Плюс ко всему, насколько, опять же, я читал, что никто толком не может сказать, какая там формула, это достаточно закрытая информация, вот, поэтому как именно это работает и как именно можно это внедрить у нас, пока достаточно сложно сказать.
Ну да, фактически, как я понимаю, то есть не фактически, а теоретически, речь идет о том, что человек, в зависимости от его, в том числе благонадежности, получает какие-то баллы, и дальше, если баллов слишком мало, то он не может, например, покупать просто билеты на самолет. Так банально. Это все решает автоматическая система, для этого не нужен даже представитель Министерства юстиции там, или сотрудник полиции. Просто ты идешь в аэропорт, а билет купить не можешь, потому что не проходишь. Ну вот еще один элемент, немножко пугающий этой новой цифровой картины российской, это системы слежения. Да? На улицах, станциях метро и в других общественных местах становится все больше камер наблюдения. Например, в вестибюле метро Фрунзенска, где я бываю каждый день, их уже несколько десятков. Это не просто камеры, которые ведут запись, некоторые из них еще и подключены к системе распознавания лиц. Вот сегодня стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил развивать эту систему, использовать ее, например, я цитирую, для выявления мест скопления мигрантов. Но, похоже, спрятаться от государства будет еще сложнее не только в виртуальном мире.
Система распознавания лиц работает в Москве с 2018 года. На данный момент она включает в себя около 170 тысяч камер, а к концу года их будет уже 200 тысяч. Камеры устанавливают в общественных местах, школах, метро, больницах и подъездах. Работа системы базируется на технологии компании NTech Lab FindFace. Изначально она была разработана для поиска людей в социальных сетях по фотографиям, но приглянулась и властям. Закупку системы организовал Департамент информационных технологий Москвы. Московские власти настаивают, что распознавание лиц уже эффективно служит общественному порядку, причем до 70% раскрытых уличных преступлений были расследованы именно с помощью наружных камер наблюдения. В то же время система камер наружного наблюдения и распознавания лиц в Москве как минимум небезопасна, а возможности относительно легко получить несанкционированный доступ к камерам. В 2018 году на станции «Спортивная» был задержан активист другой России Михаил Аксель. Полицейские заявили, что система распознал в нем преступника, которого ранее внес в базу «Центр Э». Михаил Аксель позже рассказал, что удалить человека из этой базы практически невозможно. А в конце прошлого года издание «МБХ Медиа» рассказало, что доступ к камерам и самой системе продают сотрудники правоохранительных органов. Против работы системы даже подавали иски. За запрет системы борются активистка Алена Попова и политик Владимир Милов, которые считают, что она нарушает закон о персональных данных.
Мария, ну вот обращение Владимира Путина к Федеральному собранию и отставку правительства, которая за ним последовала, грядущие поправки в Конституцию, это все было очень неожиданно и, может быть, означает какую-то смену тренда развития, как ее видит Владимир Путин. Да? Может быть, это какая-то новая эпоха. Как вы думаете, не может ли это быть эпоха как раз движения какой-то антиутопии? Да?
Ну, прежде всего, хочется сказать вот к вашему сюжету, что злоупотребление, безусловно, возможно. Дело же не в том, что эти технологии существуют. Россия не является ни пионером, ни, как я понимаю, чемпионом по установке этих камер наружного наблюдения. Насколько я помню, пионером тут была Великобритания, там раньше всего они были, действительно стали такие камеры повсеместные. Сама эта практика, опять-таки, не исключительно российская, а наоборот, практически уже все страны это имеют. Нас может тревожить самый факт того, что такие камеры установлены, но гораздо больше действительно злоупотребления. Потому что мы знаем, да, что в каких-то случаях, когда речь идет о каких-то людях с большими связями или деньгами, ну, в общем, почему-то может загадочно исчезнуть подобная запись и не быть рассмотрена в суде, или там, не знаю, потом исчезнуть даже уже после того, как эту запись там как будто бы учли в качестве вещественного доказательства. В общем, мы знаем, что в каких-то случаях, когда есть серьезная заинтересованность у людей, очень влиятельных, состоятельных, так или иначе имеющих возможность влиять, все можно сделать с этими камерами. Это не значит, что это против каждого гражданина может обернуться, но в каких-то случаях, безусловно, да. Там, где возможен произвол и с материалами, которые получают через камеры на наружного наблюдения. Что касается изменения в целом страны, как вы сказали, там изменения, там, не знаю, что, политического курса. Да нет, я не думаю, что будут какие-то принципиальные изменения. Мне кажется, что то, что сейчас происходит, и, кстати, очень разноречивые интерпретации дают разные комментаторы, и это свидетельство того, что, в общем, ясности пока что нету, а есть, в общем, противоречия даже между людьми, которые внимательно за этим наблюдают и являются опытными и проницательными наблюдателями. Что мы имеем? Ну, начиная примерно с 2011-2012 года, очевидным образом интересы общественного развития были принесены в жертву так называемой стабильности. Стабильность достигалась в ответ на массовые протесты 2011-2012 года путем закручивания гаек, путем урезания гражданских свобод. Все больше и больше. После 2014 года еще сильнее. Да? Ну, я думаю, что можно как-то в подробности не входить, более-менее все мы это знаем. Да? То есть приоритет национального развития оказался не главным. Важным, но не главным. Можно было пожертвовать и экономическим ростом, и притоком иностранных инвестиций, и в целом национальным развитием, которые все действительно проседали от того, что очень большую власть получили силовики, ну и в силу разных там еще обстоятельств. Как мне кажется, желание, стремление обеспечить контроль внутри страны, так называемую стабильность, да, чтобы власти ничто не угрожало, чтобы от граждан не исходило никакой угрозы, да, что этот приоритет, безусловно, остается. Но перетряска правительства в большей степени, чем конституционные поправки, которые трудно пока полностью интерпретировать, направлены на то, чтобы, сохраняя контроль, сохраняя полицейские практики, сохраняя урезанное пространство, очень сильно урезанное пространство гражданских свобод и прав, тем не менее, все-таки сделать государственное управление более эффективным. Вот, я думаю, в чем состоит задача. То есть восстановить это, вот есть и тот приоритет, и этот приоритет, и чтобы все-таки экономический рост и развитие экономики не угрожали бы стране стагнации и даже там какими-то более серьезными, там, серьезным отставанием экономики. Вот, я думаю, о чем идет речь. Что цифровые технологии помогают в этом, как, между прочим, в более эффективном управлении, так и в тех практиках, которые внушают нам серьезную тревогу, несомненно. Но что режим превращается в какой-то 84-й год Орвелла, ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Режим у нас совершенно другой. Я бы сказала, что когда мы говорим, ну, большой брат, да, вот это вот представление о том, что он там следит за тобой, смотрит все, что знает все, что ты делаешь, это все-таки не, даже не единственное. Слежка – это не единственный элемент этого тоталитарного режима, этой антиутопии. Главным образом, это режим мобилизационный, что каждый человек на своем месте должен всякую секунду свидетельствовать лояльность власти активным образом. А у нас режим, наоборот, демобилизационный. У нас, в общем, государство заинтересовано в том, чтобы каждый гражданин занимался по возможности своими делами, а не лез бы в государственные.
Михаил, возвращаясь к сюжету и к теме камер слежения и распознавания лиц, насколько это big deal, как вы считаете? Насколько эта система станет большой и позволит, не знаю, государству в каждый момент времени знать, кто из нас где находится, например?
Ну, здесь есть несколько аспектов. Первое, я хотел бы сказать, что кроме государства сегодня имеет большой доступ к информации и частные структуры, и частные компании. Я просто, когда смотрел этот сюжет, вспомнил 2017 год, когда были большие протесты после фильма «Расследование Алексея Навального». И как раз-таки там был целый проект, когда по фотографиям из Инстаграма деанонимизировали людей, участников протестов. И, собственно, даже большие там какие-то супертехнологии, суперкамеры там для этого не нужны были. Естественно, что у государства намного больше ресурсов, намного больше, так сказать, возможности для того, чтобы этот процесс поставить на промышленный масштаб. То есть в теории, безусловно, в будущем общественное пространство станет еще более проницаемым, и плохого вот в самом именно этом инструменте ничего нет. Потому что, например, вот в Южной Корее очень большое количество камер наблюдения в общественных местах, и там процент грабежей и вообще преступности на улицах значительно снизился, потому что, в принципе, не имеет смысла совершать преступление, потому что ты в любом случае попадешь хоть под одну камеру видеонаблюдения. А другой уже вопрос, как это будет использоваться в нашей стране, и будет ли это использоваться для того, чтобы оказывать некие политические репрессии. Возможно. Но это, опять же, инструмент, который можно использовать и так, и так. Однако этот процесс, мне кажется, неизбежен, и во всех странах сейчас идет этот процесс. Частное пространство сужается все сильнее и сильнее. И что самое важное, мы сегодня про себя больше даже рассказываем сами, чем государство у нас получает информацию. Конечно, государство у нас знает много, но еще очень много мы сами про себя рассказываем. То есть, когда там люди снимают видео даже своих преступлений, потом сами их выкладывают, но это о многом говорит. Вот. Если говорить еще о соцсетях, то это тоже отдельная история, потому что сегодня частные компании действительно иногда знают о нас даже больше, чем государство.
Ну, вот вы сказали, что частные компании в России знают... Тоже много чего знают о гражданах России, но я, честно говоря, не знаю, какая частная компания в России, знающая много о гражданах, не готова делиться этим с государством. То есть такие...
Это может быть... тоже большой вопрос, потому что мы все понимаем, что частные компании в России могут столкнуться с разными проблемами в случае нежелания там, предоставлять информацию. Здесь, мне кажется, еще не окончательно решен этот вопрос, потому что сейчас идет вот именно тот самый большой торг, потому что все мы понимаем, что информация – это в первую очередь деньги, и если для государства наличие информации о гражданах – это вопрос безопасности, то для частных компаний – это вопрос денег, потому что всем реклама, которую они могут делать благодаря этим данным, она достаточно дорого стоит. И естественно, что частные компании не хотят, во-первых, расставаться с таким ресурсом, а во-вторых, жертвовать доверием своих пользователей, потому что, например, вот ВКонтакте несколько раз предоставил по запросу информации, и мы можем наблюдать, как, особенно у молодых людей, популярность этой соцсети постепенно падает.
Мария, ну вот вы несколько раз сказали, что Россия не является пионером и в том, что касается слежки за гражданами, и через камеры слежения, через распознавание лиц, и через какие-то электронные услуги. Это действительно так, и, видимо, это проблема, которая стоит не только в России, она стоит во всем мире. В новой эпохе мы в каком-то смысле вынуждены расплачиваться свободой за безопасность, может быть, фиктивную. Это ведь так?
Да, безусловно, так. И я думаю, что чрезвычайно ярко это было. Высветили события 11 сентября 2001 года, да, когда Соединенные Штаты, которые действительно строились во многом на принципах свободы. Да, очень важно для американцев было, что именно в их стране свободы и свобода самовыражения граждан, и там первая поправка, да, свобода слова, что это тот принцип, который абсолютно не нарушим. Но столкнувшись с таким серьезным вызовом, с такой трагедией, как 11 сентября, Соединенные Штаты, администрация Соединенных Штатов приняла законы, приняла главным образом вот, патриотический акт, так называемый, да, который существенно урезал свободу граждан. И в пользу государства, во имя безопасности. И в тот момент почти никого не нашлось, кто бы сказал, что, послушайте, это нарушает самые базовые принципы нашей жизни. То, чем мы отличаемся от других стран, то, где у нас превосходство над другими странами. А те отдельные комментаторы, которые позволили себе тогда как-то усомниться в том, что так можно жертвовать своими свободами, подверглись остракизму. Никто их в тюрьму не сажал, там не преследовал. был, но, тем не менее, в общем, на них, ну, так, можно сказать, зашикали и сказали, что заткнись, это сейчас не время. Но это не время продолжается теперь всегда и всюду. И действительно, в этом смысле, ну, мы можем как-то с большим подозрением относиться к своему собственному государству, но я бы вот еще добавила к тому, что Михаил уже говорил, да, что если мы сравним с Китаем, в Китае ограничен доступ к информации. Ну, тот, те, кто попадают в Китай, просто знают, что ты там не сможешь пользоваться Гуглом, да, ты не сможешь выходить в те места в сети, к которым ты привык. В России, как мне кажется, по крайней мере, на сегодняшний день ограничения, которые государство действительно все больше и больше налагает на интернет, касаются не столько доступа к информации, сколько препятствованию граждан возможности объединяться и организовываться. А доступ к информации, в общем, на сегодняшний день практически свободный. Вот то, тоже, о чем Михаил говорил, да, что масса есть способов, всякие VPN и так далее, которые позволяют человеку обойти те ограничения, которые на сегодняшний день есть. И это простые технологии. Действительно, у граждан есть огромные возможности сегодня и вообще получать те преимущества, которые дают современные технологии, и обходить те ограничения, которые хочет налагать государство. И в этом смысле действительно, ну что же делать, если у нас есть, я повторю свою мысль, если у нас есть преимущество, то странно было бы думать, что государство не будет стараться забежать вперед и попытаться нас ограничить, чтобы мы, как граждане, как огромная масса людей с разнообразными интересами, с разнообразными целями, чтобы мы не представляли для него угрозу. Чтобы мы не были угрозой той стабильности, которой так дорожит российская власть.
Но у россиян было очень много свободы в интернете, даже больше, чем, я думаю, что в США. И мы привыкли к этой свободе, ее так много, что, возможно, граждане России пока что легко расстаются с ней по чуть-чуть, потому что ее так много, что можно немножко... Но вот уже закон о суверенном интернете подвесил фактически рубильник, который может закрыть нам, в общем-то, доступ к информации, о которой вы говорите. И он был принят... В каком-то смысле достаточно неожиданно и прошел замеченным, но не вызвал такого большого шума. И это только один элемент в своей череде.
Да, конечно. Но как будет использован этот закон, мы не знаем. Можно как-то утешаться тем, что эксперты говорят, что ну, просто полностью отключить Россию от интернета, не нанеся ей самой России огромный урон, невозможно. Но может так, может не так. Моего понимания этого закона, разумеется, не хватает на то, чтобы это оценить. Проблема здесь в том, что... Если государство какой закон хочет принять, оно его примет. И примет его в кратчайшие сроки. И это проблема. Отсутствие политической конкуренции, отсутствие сдержек и противовесов, да, всего того, на чем строится современное российское государство, от чего мы его называем все-таки авторитарным, а не демократическим. Да, действительно, был большой протест, довольно массовый. Да, довольно много людей вышло тогда на улицы против этого закона о суверенном интернете. Средства массовой информации, те, кого это интересует, довольно много про это писали и пытались как-то повлиять на общественное мнение, чтобы объяснить людям, что это закон, урезающий их права. Но в отсутствии политической оппозиции, в отсутствии механизма, который не дает власти принять любой закон в 3 дня, если мы, а то и в 1, если ему это нужно, без каких бы то ни было препятствий, в отсутствии механизма подотчетности, все это, конечно, дает государству большую власть над гражданами большую, чем нам бы хотелось, несмотря на то, что в наших руках тоже есть хорошие эти самые цифровые технологии.
Ну, пожалуй, до сих пор далеко не все, в том числе и в России, задумываются, что их личные данные представляют огромную ценность, то, о чем мы уже говорили, и для бизнеса, и для государства. Но вот подспудное недоверие к цифровой технике есть у многих. Мы спросили сегодня у прохожих на московских улицах, опасаются ли они слежки через смартфоны и компьютеры. И вот что они сказали.
Опасаетесь ли вы слежки через смартфоны и компьютеры?
Не вижу в этом ничего опасного. Наши личные данные много где присутствуют сейчас во всех. В принципе, в организациях, в салонах связи, поэтому как бы опасаться здесь не вижу ничего страшного.
Да нет, конечно, я им не пользуюсь.
Я не то чтобы этого опасаюсь, просто я считаю, что вероятность этого не нулевая.
Я опасаюсь, потому что я не знаю, какую я выберу карьеру, и свое развитие в будущем, и какой-то компромат, который могут на меня получить службы, но это неизбежно. Вот.
Ну, я, в принципе, такого ничего не делаю криминального. Ну, так, ну, конечно, неприятно, когда кто-то за мной следит. Это личная жизнь, личное пространство, все-таки, как-никак.
Да. Я свой телефон заворачиваю в фольгу, а фольгу заворачиваю в бумагу и бумажный скотч, чтобы фольга не рвалась. Она же хрупкая, поэтому я все такой футляр. Но я хочу сделать лучший такой деревянный красивый ящичек.
Как-то не думал об этом.
Ну, я так считаю, что, наверное, в душе надо быть более-менее таким открытым и честным. Тогда, в принципе, опасений не может быть никаких. Но если есть что скрывать, то, наверное, люди этим могут опасаться. А так я, в принципе, открыт максимально.
Да нет, не особо. Нечего скрывать.
Да я думаю, нет, почему я должен этого бояться, мне нечего скрывать. Ну, неприятно, если это так действительно, то это довольно неприятный факт, если за нами следят через смартфоны, но в принципе, в целом, если это так и есть, и мы об этом не знаем, я думаю, это не напряжно, если вы не нарушаете закон, и я думаю, все будет нормально.
Не особо часто задумываюсь об этом.
Нет, не опасаюсь, для нашей же безопасности это делается. И я думаю, с одной стороны, это правильно делается, чтобы не было терроризма, не было взрывов всяких. А с другой стороны, это не очень хорошо.
Все-таки моя жизнь, это моя жизнь. Мне не хочется, чтобы кто-то смотрел, что я делаю и как я это делаю. Знаете такую книгу 1984? Вот что-то мне напоминает то, что у нас происходит.
А корреспондент, который готовил этот сюжет, утверждает, что молодой человек, который сказал, что он заворачивает свой смартфон в фольгу и потом в бумагу, не шутил, он действительно так делает. Но об опасности, если не слежки, то хотя бы цифрового следа, который мы оставляем, нам говорит, например, кейс нового министра культуры, госпожи Любимовой, которой пришлось вспомнить о своих старых, оставленных ей много лет назад записях в живом журнале. Но вот что я хотел спросить. Михаил, между прочим, на самом деле стоит опасаться? Вы заклеиваете свою камеру на смартфоне?
Нет, на смартфоне не заклеиваю, но вот для того, чтобы с вами пообщаться, пришлось отклеить камеру на ноутбуке. Это просто вопрос цифровой гигиены, мне кажется, потому что мы действительно, вы правильно сказали, не задумываемся о своих персональных данных. Если помните, где-то, наверное, год назад в Фейсбуке очень была такая волна просто публикаций, всякие опросы, там, каким бы я актером был, и каким бы животным я был. Ну, то есть люди там репостили себе некую информацию, которая не снесет ничего. Но взамен этого они давали приложению, которое вот давало им такую развлекательную такую возможность. Оно забирало у них всю информацию, которая у них есть в Фейсбуке. Они сами дарили свои персональные данные людям абсолютно чужим. Если мы вспомним, там, как это применяется в политических кампаниях, там Cambridge Analytics кейс и выборы президента Трампа в США в 2016 году, тоже показывают, как люди могут использовать данные, которые сами опубликовали граждане в соцсетях. И это очень важная история. А тут не надо переходить на какую-то паранойю. То есть, например, я вот когда вел пары, студентам приводил такую шкалу. На одной стороне, на одном полюсе у вас, так сказать, информационная безопасность, на другом удобство пользования. Вот, соответственно, вы можете параноить, там, запускать операционную систему с флешки, использовать VPN, там, постоянно удаляющиеся чаты и так далее. Это все налагает на вас определенные трудности. Вам приходится устанавливать дополнительное ПО, постоянно об этом думать и так далее. Но, конечно, не нужно быть абсолютно беспечным и, так сказать, отдавать все на откуп по случаю. Необходимо, ну, просто в 21 веке необходимо как-то более аккуратно доверять свои данные не только государству, но и частным структурам, о чем я тоже уже говорил, чтобы потом частные структуры на вас не наживались. Потому что государство имеет механизм легитимного насилия, а в капиталистическом, так сказать, обществе частные компании имеют механизмы другого характера, может быть, не столь неприятные, но тоже опасные.
Михаил, чтобы резюмировать и вернуться к теме, о которой мы заявили в сегодняшней передаче, вот все эти маленькие крючочки назначения Мишустина, который известен как проводник некой информатизации, да, и который умеет собирать данные и их анализировать, установка камеры, систем распознавания лиц, закон о суверенном интернете, даже идея входить в почту по паспорту. И многие-многие другие законопроекты, назначения, идеи, которые все чаще как-то происходят и не укладываются в общую картину. Может быть, это действительно какая-то общая парадигма? Может быть, для России Путин заготовил какую-то действительно технократическую антиутопическую систему? Или это все просто случайные элементы, не складывающиеся в общий пазл?
Нет, безусловно, это звенья одной цепи. Другой вопрос, куда это все приведет. Я бы не стал столь пессимистичным в оценках и говорить о том, что это будет у нас некая такая антиутопическая история, где мы все будем под колпаком и так далее. Безусловно, пространство для маневра и пространство личного, так сказать, личной информационной безопасности, оно будет сужаться. Но это действительно общемировой тренд, не только в России. В России и вот в аналогичных режимах это происходит достаточно быстро, намного быстрее, но это общемировой тренд. Тут просто уже вопрос каждого гражданина, насколько он готов защищать это самое пространство, потому что, и опять же, из вашего ролика, и вообще, и многие говорят о том, что, ну, мне, собственно, скрывать нечего, ну, если следят, то пусть следят. Тут люди немножко забывают о том, что есть такая хорошая фраза, если вам предлагают безопасность взамен свободы, то у вас не будет ни того, ни другого. Но мне нужно, как мне кажется, тут нужно как-то баланс соблюсти. То есть мы от этого никуда не денемся, все государства будут стараться повышать контроль, повышать, так сказать, управляемость. Но у нас есть пока еще множество инструментов для того, чтобы эту информационную оболочку, пространство вокруг себя обезопасить и сохранить приватным.
Мария, а вы как считаете? Ну вот мы с вами уже говорили, что государство поворачивается к гражданину такой своей приятной сервисной стороной, да, ты уже особо не касаешься никаких, если ты не протестуешь, если ты не критикуешь власть, то ты просто через сайт заходишь на госуслуги, и твое общение с государством, оно очень комфортно, да. Может ли российское общество превратиться в такую достаточно аморфную структуру, которая комфортно общается с сервисным государством, а все, кто что-то возражают, они просто купируются в самом начале, потому что что-то написал в социальной сети, заметили и отправили, например, места не столь удаленные.
Да, но вы как-то пытаетесь нарисовать какую-то такую тоталитарную систему, да, что каждый человек заметен, каждый человек абсолютно уязвим, про него все известно. С одной стороны, как Михаил сказал, конечно, невозможно с этим не согласиться. Пространство частной жизни, ну, частное пространство становится очень проницаемым, и это та цена, которую мы платим. Мы действительно постоянно, пользуясь разнообразными услугами, вводим свои личные данные. Да? Ну, опять-таки, не нужно перечислять. Каждый знает, да, сколько мы что-то замечаем, замечательно получаем взамен, но туда вводим там имя, фамилию, номер карточки там и так далее. И делаем это добровольно, никто же нас не заставляет. Мы имеем дело со сложной системой, от нее много хорошего. Да, когда имеешь дело со сложной системой, надо было быть действительно аккуратнее. Что касается, ну, граждане, безусловно, получают свои преимущества от того, от тех услуг, которые им предоставляют, но возникает ли у них от этого довольство государством, что государство только хочет им хорошего, но достаточно посмотреть на опросы, чтобы понять, что граждане считают, что те, кто ими управляет, это люди коррумпированные, это люди, которые гребут себе, это люди, которые за счет как-то других, за счет граждан себя обогащаются, и ощущение, что они для нас ничего не делают, несмотря на то, что, ну, это не совсем так, да, что они нам всегда должны и всегда не додают. Оно всегда присутствует. Оно присутствовало и раньше, и как-то в поздний советский период, и сейчас, безусловно, присутствует. И это ощущение такого, ну вот, такая ворчливость, такое недовольство, латентное недовольство. Не то, что это побуждает людей организовать свою партию и бросить вызов власти. Нет, конечно. Но я думаю, что это ощущение, которое усугублялось в последнее время, особенно усугубилось от введения пенсионной реформы, и это одна из причин того, что президент счел нужным именно сейчас, ну, попытаться в рамках тех ограничений, которые, безусловно, будут оставаться, каким-то образом повысить эффективность государственного управления.
По динамике цифровизации государство России еще несколько лет назад обгоняло многие развитые страны мира. Другие лидеры этого рейтинга – Сингапур, Бахрейн, Катар, Арабские Эмираты, Китай – не самые демократичные страны. За бытовые удобства и обещанную безопасность приходится расплачиваться свободой. И не понимаю ли эта дорога все-таки какой-то вариант утопии. С нами в студии была Мария Липин. Спасибо.
Спасибо вам.
И по скайпу мы говорили с Михаилом Корягиным. Это была программа «Лицом к событию» на радио «Свобода». Вел ее Сергей Добрынин. Всего доброго.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире.